Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приостановка запусков ракет-носителей «Протон» после утраты спутника. Битва за Триполи. Обвинение двум польским военным по делу о катастрофе самолета президента Польши. Эти и другие темы, а также интервью с создателем сайта «ГУЛАГу.нет», обзор западной печати, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Протон-М» после неудачного запуска спутника «Экспресс-АМ-4». Специалистам, однако, удалось установить параметры орбиты спутника «Экспресс», который был потерян вскоре после запуска в космос 18 августа. Как сообщают в Роскосмосе, наладить связь со спутником пока не удалось. Эксперты полагают, что аппарат уже вряд ли можно будет ввести в эксплуатацию. В задачи спутника входила передача сигнала цифрового телевидения на дальневосточные регионы. По мнению экспертов, потеря спутника серьезно скажется на развитии телекоммуникаций в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Параметры орбиты спутника «Экспресс-АМ-4» установлены, сообщили в Российском космическом агентстве. Для этого были задействованы средства космических войск Минобороны России и командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Специалистам, однако, пока не удалось установить связь с аппаратом, чтобы включить его бортовые системы. Самый мощный в России телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ-4» был запущен на ракете-носителе «Протон» с космодрома Байконур 18 августа. Как сообщают в Роскосмосе, старт полет ракеты-носителя прошли в соответствии с планом, однако спустя некоторое время спутник исчез с радаров. По данным ведомства, космический аппарат был выведен на так называемую нерасчетную орбиту. О возможных причинах произошедшего в интервью «Радио Свобода» рассказал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Судя по картине, которая наблюдается по орбитам объектов, которые оказались в космосе, а это сброшенный бак, разгонный блок и спутник, судя по всему, имело место быть нарушение в работе системы управления разгонного блока, которое повлияло на направление выдачи разгонных импульсов. А если вы выдаете разгонные импульсы, хоть и в заданное время, но в неточном направлении, вы, естественно, будете получать с каждым импульсом все более и более отличающиеся от расчетных орбит.
Как сообщают в Роскосмосе, межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин вывода спутника на нерасчетную орбиту, также рассматривает в качестве основной версии случившегося сбой в работе системы управления разгонного блока. До окончательных выводов Роскосмос приостановил пуск ракет-носителей «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М». В настоящее время специальная рабочая группа рассматривает возможности перевода спутника «Экспресс-АМ-4» на расчетную орбиту. Однако, как полагает Игорь Лисов, космический аппарат уже вряд ли будет введен в эксплуатацию.
Орбита существенно отличается от расчетной, и бортового запаса топлива, пусть даже и большого, может не хватить на перевод на расчетную орбиту. Но молчание его в течение 4 суток дает не очень много шансов на благополучный исход операции. Это был хороший современный аппарат, и те задачи, которые он должен был выполнять, теперь сможет выполнить только его преемник, когда он будет заказан и изготовлен.
Спутник «Экспресс-АМ-4» был создан в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева при участии одной из европейских компаний. Спутник предназначался для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг. В частности, он должен был обеспечить передачу сигнала цифрового телевидения на дальневосточные регионы, с которых началось строительство российской сети цифрового телевидения. В Министерстве связи массовых коммуникаций «Радио Свобода» заявили, что потеря спутника не должна сказаться на сроках реализации программы по переводу российского телевидения в цифровой формат.
В настоящее время работа ведется комиссией по использованию космического аппарата «Экспресс-АМ-4». В случае невозможности его использования для доставки цифрового телевизионного сигнала до пункта вещания в ГУП РТРС, предполагается более активно задействовать наземные линии связи ОАО «Ростелеком». В настоящее время прорабатываются технологические вопросы подачи сигнала на объект цифрового телерадиовещания РТРС. Перечень субъектов Российской Федерации, для которых будет использоваться доставка сигнала по наземным линиям связи, будет уточнен в ближайшее время. Но на самом деле в рамках федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы запланировано создание 4 космических аппаратов: «Экспресс-АМ-5», «Экспресс-АМ-6», «АМ-7» и «АМ-8», что в конечном итоге позволит обеспечить доставку цифрового телевизионного сигнала во все субъекты Российской Федерации. Два из этих космических аппаратов уже находятся в стадии строительства. Их запуск планируется в 2012 и 2013 году.
Сказала в интервью «Радио Свобода» помощник министра связи Елена Лашкина. Она добавила, что в случае, если «Экспресс АМ-4» будет окончательно утерян, в будущем часть его функций сможет взять на себя другой космический аппарат.
Сигнал будет передаваться по наземным линиям связи. В случае, если необходимы будут какие-то мощности спутниковые, то те запуски, которых планируются вот в ближайшие годы, они будут выполнять функции частично тогда в случае невозможности использования «Экспресса АМ-4». В декабре этого года планируется к запуску малый спутник «Экспресс МД-2», который создается центром имени Хруничева по заказу в ГУП «Космическая связь» совместно с итальянским подразделением «Талис Оленя Спейс» в рамках программы обновления российской государственной спутниковой орбитальной группировки. Он будет осуществлять непрерывную круглосуточную ретрансляцию потоков информации различного направления в системе спутниковой связи и вещания, то есть часть функций «Экспресс АМ-4» в случае невозможности его использования.
Сказала помощник министра связи. По мнению Анны Афанасьевой, выпускающего редактора интернет-газеты «Комньюз», освещающей новости телекоммуникаций, возможная потеря спутника «Экспресс АМ-4» скажется на развитии цифрового телевидения в отдаленных российских регионах.
Спутник был рассчитан на доставку цифрового сигнала во многих регионах, и уже даже РТРС, предприятие, на базе инфраструктуры которого строится цифровая сеть, уже РТРС даже озвучивало такое мнение, что в некоторых регионах цифровизация телевещания, она может наступить несколько позже, чем запланировано. В то же время, говорит Минсвязи, делал такой прогноз, что может быть использована инфраструктура Ростелекома наземная, то есть не спутниковые каналы, а наземные каналы Ростелекома. В то же время, я думаю, что во многих регионах нет такой инфраструктуры. То есть можно сказать, что во многих труднодоступных регионах страны спутниковая связь является единственным способом доставки цифрового сигнала, поэтому придется, наверное, как-то или строить новые каналы, или искать спутниковую емкость на других космических аппаратах.
То есть так или иначе придется как минимум делать какие-то финансовые вливания довольно серьезные?
Я думаю, что да, потому что этот спутник, его ждали все участники рынка, его не рассчитывал и регулятор, и коммерческие компании, тем более у нас на рынке последние несколько лет устойчивый дефицит спутникового ресурса. Тот спутниковый ресурс, который предлагается вот существующими операторами космической связи, он не вполне удовлетворяет тот спрос, который есть на рынке, поэтому, думаю, да, без вливаний не обойтись.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» выпускающий редактор интернет-газеты «Комньюз» Анна Афанасьева. Спутник «Экспресс АМ-4» уже не первая космическая потеря России за последнее время. В феврале геодезический спутник военного назначения «Гео» и «К-2» был выведен на нецелевую орбиту из-за проблем с системой управления разгонного блока «БРИС-КМ». В июне этого года стало известно, что спутник потерян окончательно. В декабре прошлого года ракета-носитель «Протон-М» не смогла вывести на орбиту три навигационных аппарата «ГЛОНАСС-М». Спутники упали в Тихий океан в 1500 километрах от Гонолулу. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
Парламент Петербурга рассмотрит вопрос о назначении нового губернатора 31 августа. В центре столицы Ливии Триполи силы повстанцев окружили укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи. «Справедливая Россия» предлагает КПРФ сформировать альянс левых сил, чтобы победить на выборах «Единую Россию». Количество авиапроисшествий с гражданскими самолетами в России увеличилось с начала года более чем в 2 раза, сообщил вице-премьер Сергей Иванов. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в рубрике «Алфавит инакомыслия» Аркадий Беленков. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 23 часа по московскому времени. А сейчас мы возвращаемся к центральной международной теме последних дней, событиям в ливийской столице Триполи, которую с боями занимают повстанцы. Им противостоят солдаты Муаммара Каддафи. За ситуацией в ливийской столице следит мой коллега Александр Гостев. Сейчас он присоединился ко мне в студии. Здравствуйте, Александр. Что известного нового о происходящем в Триполи?
Еще раз здравствуйте, Валентин. За последние два часа, когда мы с вами беседовали два часа назад, я говорил о том, что ситуация в Триполи, судя по сообщениям западных корреспондентов, остается очень загадочной, а также о том, что в разных районах города слышны взрывы и ожесточенная стрельба, и идут бои. На интерактивной карте телеканала «Аль-Джазира» и на картах Гугла, например, видно сейчас, что действительно повстанцы в основном занимают пригороды и центральную часть северной половинки, как бы, Триполи, которая находится вот вблизи набережной. Там та самая расположена Зеленая площадь, которая переходит весь день и, в общем-то, наверное, последние сутки из рук в руки. А силы Каддафи до сих пор контролируют резиденцию Каддафи, которая называется Баб-Аль-Азизия, и отель Риксос, который стал штаб-квартирой западных журналистов, вообще журналистов, работающих в Триполи. Так вот,
Александр, просто поступают сообщения, что как раз около резиденции, около этой гостиницы идут бои.
Именно так. С одной из сторон вот резиденции Каддафи, которая, напомню, собой представляет не отдельное здание, а такой большой комплекс бункеров, как армейских казарм и каких-то других вот территорий, повстанцы за эти два часа прошли 500 метров с боями до резиденции Каддафи, подошли вплотную к одной из стен, и даже было сообщение, что они ворвались вот с этого бокового входа на территорию резиденции Каддафи и оттуда их оттеснили. Кроме того, еще случился один авианалет натовской авиации на вот эту резиденцию, и сейчас западный телеканал, например, показывает огромные клубы дыма, которые поднимаются вот над этим местом. Давайте еще раз напомним, что об обстановке в целом сказал представитель НАТО полковник Ролан Лавуа.
Режим Каддафи потерял контроль над столицей, но там по-прежнему стреляют, по-прежнему идет борьба. Есть районы, где силы Каддафи держат сопротивление. Конечно, прежде всего, вокруг его традиционной резиденции. Игра еще не окончена, хотя, по моему мнению, исход событий не вызывает вопросов.
Это был представитель НАТО, французский полковник Ролан Лавуа, и я напоминаю, что со всех сторон в Триполи также устремляются силы повстанцев, которые идут как бы поддержать своих единомышленников, но у Каддафи до сих пор остаются серьезные военные резервы, об этом также говорят все западные агентства.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что за ситуацией в Триполи сегодня следит мой коллега Александр Гостев. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. Он сейчас со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что ж, давайте начнем с центральной темы последних дней. События в Ливии. Что пишут сегодня газеты?
Ну, в Триполи еще продолжаются бои. Муаммар Каддафи, если он, конечно, еще в стране, отбивается до последнего. Его сыновья волшебным образом попадают в плен к повстанцам, а потом столь же удивительным способом обретают свободу и дают интервью журналистам, призывая своих сторонников не унывать. А западная пресса уже обсуждает уроки свержения ливийского диктатора и даже проводит смелые исторические аналогии. В британской газете «Гардиан» комментарий известного журналиста Брайана Уитакера под довольно длинным заглавием «Падение Каддафи вряд ли станет сигналом для арабских лидеров». Перечислив режимы, в той или иной степени ставшие жертвами общественных движений последнего года, Уитакер отмечает, что арабская весна, похоже, потеряла свой порыв в последние месяцы и тут же задается вопросом, станут ли нынешние события в Триполи толчком к возобновлению горячей стадии потрясений в арабском мире. Цитирую. Вопрос таков. Послужат ли нынешние события в Триполи еще одному изменению всей картины происходящего? Хотя они и могут вдохновить активистов оппозиции в регионе, собственные достижения ливийцев в борьбе с Каддафи оказались несколько в тени из-за их зависимости от поддержки НАТО. Что же до арабских лидеров, то не похоже, что они особенно сильно забеспокоятся. В Сирии президент Башар Асад может вполне разумно решить, что его никто не тронет, пока не вмешается НАТО. Ливийский опыт имеет мало общего с Йеменом, чей президент Али Абдулла Салех лечится от ранений, полученных в результате обстрела его дворца в июне, и решительно отказывается подать в отставку. Арабские правители Персидского залива тоже вряд ли воспримут уроки падения Каддафи, считая его скверным, беспокойным эксцентриком, который умудрился в той или иной степени оскорбить практически всех. И, соответственно, в их глазах он несет заслуженное наказание. Ну что же, на фоне вполне прагматичных наблюдений автора «Гардиан», избегающего широких обобщений, более экзотическими выглядят рассуждения тех, кто в событиях в Триполи видит повод для исторического морализаторства. Журналистов привлекает сравнение Каддафи, сражающегося до последнего в своем бункере, хотя, повторяю, это совсем не факт, ведь полковник мог уже давно скрыться в любом из известных или там неизвестных направлений, с Адольфом Гитлером в конце апреля 1945 года. В качестве примера возьмем комментарий в британском «Таймс». Автор Бен Макентайр, заголовок истинно бархисианский: «Гитлер – мастер напрасной битвы до конца». Начав с драматической картины обреченного диктатора, сидящего в бункере, ждущего смерти, когда вокруг его сторонники продолжают жертвовать собой и жизнями окружающих, Макентайр пишет: «Так было в Берлине в 45-м, так есть и в Триполи в 2011-м». Бен Макентайр вспоминает новую книгу известного британского историка Йена Кершоу. Она называется «Конец. Гитлеровская Германия. 44-45 годы». Утверждает, что вопросы, заданные автором, в частности, почему Гитлер не сдался, могут пролить свет на судьбу Каддафи. Напомню, газета «Таймс», автор Бен Макентайр.
Ну, давайте, Кирилл, тогда в заключение поговорим о чем-нибудь другом. О чем еще пишут, кроме как о событиях в Ливии?
От рока, преследующего диктаторов, перейдем просто к року, к рок-н-роллу. Умер, к сожалению, Джерри Лейбер, или Либер, по-разному по-русски произносится его фамилия. Это один из самых великих сонграйтеров в истории рок-н-ролла. Рок-н-ролла не в смысле рок-музыки, а рок-н-ролла как жанра рок-музыки. 50-60-е годы – это именно тот самый человек, который написал слова к таким песням, как «Stand by Me», «Hound Dog», «Kansas City» и так далее, так далее, так далее. Много, конечно, очень много некрологов, в частности, некролог в «Нью-Йорк Таймс», написанный Уильямом Граймсом. Перечисляются основные вехи пути Джерри Либера, его сотрудничество с главным своим коллегой, композитором Майком Столлером, с которым он написал все эти песни. Напомню, что «Hound Dog», написанный в 52-м году, «Ищейка» или «Полицейская ищейка», была написана для блюзовой певицы Биг Мамы Торнтон, но известность этой песни, так же как «Jailhouse Rock» и многие другие, получила исполнение Элвиса Пресли. Так же как «Stand by Me», но это рок-н-ролльная классика и так далее. Самое интересное из жизни Либера две вещи отмечу. Это первое, то, как он сочинял слова, вернее, как они вместе со Столлером сочиняли песни, в частности «Hound Dog», знаменитая песня, вот приводится в некрологе. Следующая история. Либер сказал одному из авторов многочисленных, надо сказать, биографий его следующее. Ну, как это происходило? Он что-то наигрывал, я что-то там такое бормотал, потом драйв пришел, и мы все закончили в 12 минут. Я вообще работаю довольно быстро. Вот так создаются шедевры. Но при этом умер Либер в возрасте 78 лет. Любопытное другое. В общем, фактически непонятно, чем занимался этот человек в середине 60-х годов, то есть почти 50 лет. Он писал какие-то песни, и даже вот мюзикл недавно был поставлен в 2009 году по его словам, но в сущности вся его слава кончилась в 60-е годы, но он достойно нес ее бремя последние полстолетия.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. И вас ждет интервью с одним из создателей сайта TrueJustice.net, посвященного защите прав заключенных, а также создателем нового сайта «ГУЛАГу.нет». Владимиру Осечкину 30 лет. 2 месяца назад он освободился из тюрьмы и считает свое осуждение несправедливым. Правоохранители, инициировавшие преследование Осечкина, сами были привлечены к ответственности за вымогательство взятки у предпринимателей. Освободившись, Владимир Осечкин решил стать защитником прав заключенных. Он заявляет, что теперь бизнесом невозможно заниматься без ведения общественной деятельности. С Владимиром Осечкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
ГУЛАГу нет, он практически уже и готов там с контентом, с формами обращений, жалоб, с возможностью коммуникации, общения между осужденными родственниками, их адвокатами, защитниками. Необходимо сделать все возможное, и мне в том числе, чтобы в этой стране было торжество закона, а не произвол и беспредел, который сейчас творят оборотни в погонах. Я не берусь говорить об исправлении судебной системы в России, об этом и так огромное количество статей. Я хочу лишь поднять тему о том, можно ли бить людей, в том числе заключенных, или нельзя. К сожалению, в России распространена порочная практика применения к людям методов физического насилия, в том числе избиений, пыток при плановых обысках, проверках, в следственных изоляторах. Конечно, не всех, не повсеместно, для устрашения. Та тема, которую мы сейчас освещаем в моей статье «Репрессии в ГУЛАГе продолжаются», это тема, когда в колонии пребывают осужденные только-только, и их помещают в карантин на 2 недели. И это отдельное, как государство в государстве, где люди замкнуты, скажем так, ломают этапы. Я думаю, что на слуху трагедия в Копейске, когда в мае 2008 года прибыли заключенные, новый этап 30 мая, и уже 31 мая 4 заключенных, вернее их трупы были обнаружены в прогулочных двориках. Уже что установлено судом и следственным комитетом, следствием, сотрудники администрации, сотрудники областного управления СИН по Челябинской области наносили друг другу побои, имитируя подавление бунта и сопротивление заключенных. Все это потом вскрылось, было проведено расследование тщательным образом. 27 мая 2011 года Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор. С точки зрения закона, с точки зрения здравого смысла, конечно, ответ и один на тот вопрос, который я ставлю, бить людей нельзя. Но, к сожалению, несмотря на всю очевидность этого ответа, до сих пор в некоторых колониях, в некоторых следственных изоляторах к заключенным применяются пытки, их избивают. И, конечно, с этим мириться, на это закрывать глаза, я считаю, что это самая важная тема. Именно поэтому мы поднимаем ее и создаем для этого отдельный проект в интернете gulagu.net. И слава богу, что руководство ФСИН России, прокуратура, последний случай подтвердит, идут нам навстречу и берут под контроль наши обращения.
Принципы сайта True Justice тоже, это сбор информации, которая уже где-то есть, или вот именно эксклюзивная информация о том, что происходит?
Безусловно, мы и размещаем статьи, информацию из различных крупных изданий по той тематике, которую мы освещаем. И мы сделали доступное, легкое размещение на нашем блоге комментариев для всех, кто желает оставить свой комментарий, высказаться по теме. Уже вот за последнюю неделю, с тех пор, как на сайте появилась статья по поводу репрессий, появились сразу полярные мнения. Значит, выходят и заключенные, и их родственники с комментариями, оставляют не только свое мнение и эмоции по поводу этого вопроса, но также раскрывают фамилиями, именами, конкретными адресами места, где нарушаются права человека, где бьют людей. То есть сами заключенные, их родственники об этом сообщают. И обратная точка зрения появляется даже на блоге с комментариями сотрудники системы, притом непосредственно принимающие участие в творящемся произволе, которые пытаются перед нашими глазами, перед глазами общества, оправдать применение к заключенным физической силы, потому что, с одной стороны, из Москвы, из Кремля, из Белого дома мы слышим какие-то такие позитивные слова о гуманизации. Однако на местах, к сожалению, есть ряд сотрудников, которые это совершенно не понимают, которые считают, что если человек осужден, если он преступник, то его можно и нужно бить.
С Владимиром Осечкиным, создателем сайта «ГУЛАГу.нет», беседовала Анастасия Кириленко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Ливии Триполи силы повстанцев окружили укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи, сообщает корреспондент агентства Рейтер. По словам очевидцев, ожесточенные бои идут и около гостиницы, где разместилось большинство иностранных журналистов. Парламент Петербурга рассмотрит вопрос о назначении нового губернатора 31 августа. «Справедливая Россия» предлагает КПРФ сформировать альянс левых сил, чтобы победить на выборах «Единую Россию». Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ответ заявил, что объединение возможно при выполнении ряда условий, главное из которых – отказ «Справедливой России» от подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией». Количество авиапроисшествий с гражданскими самолетами в России увеличилось с начала года более чем в два раза, сообщил вице-премьер Сергей Иванов. Совет ООН по правам человека призвал создать независимую международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Сирии при подавлении властями массовых антиправительственных выступлений. В крупнейшем городе Пакистана, Карачи, сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против насилия, которое охватило город в последние дни. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Что ждет? Здравствуйте, Валентин. Центральная тема сегодня – это, разумеется, ситуация в Ливии. Там все постоянно меняется. Мы следим за развитием событий. И, конечно же, последние данные – это будут представлены в наших выпусках последних известий. Но мы поговорим о роли России в урегулировании ситуации в Ливии после возможного падения режима Муаммара Каддафи. Эта тема, я знаю, затронута, была и в информационных выпусках сегодня. Но еще один эксперт, который выступит сегодня в итоговом выпуске, это профессор Европейского центра стратегических исследований Александр Гарин. Он напоминает о том, что вот позиция по ситуации в Ливии стала фактором неких разногласий и в правящем тандеме. Вот что он говорит по этому поводу.
Вот Маргелов, как спецпредставитель президента, как раз говорил о том, что какое будущее должно бы быть. Вот он это ясно высказал. Честные выборы. Честный демократический выбор, конституционное собрание. Вот, и Россия должна, значит, вот, чтобы не получилось вместе одной фракции в гражданской войне против другой фракции, Россия должна участвовать в том, говорит Маргелов, чтобы эти выборы были представительными от всех элит Ливии. В общем, замечательные слова, их нужно только перенести внутрь России и делать то же самое. А вот что в России, это, так сказать, смысл этот, насколько он близок элите, которая работает не на иностранную публику и не в области международных отношений, это высказывание Путина, да, популистское, о том, что решение Совета Безопасности – это крестовый поход и увольнение Затулина, который поддержал депутата Госдумы, да, который все интерпретирует только с точки зрения прогнуться перед Западом или не прогнуться перед Западом. Это верх его понимания смысла. Да. То есть мы видим, что внутри, конечно, российской элиты, да, есть разногласия, но тем не менее Медведев, как формально отвечающий за линию в международной политике, да, играет позитивную роль сегодня.
Напомню, что это был профессор Александр Гарин, с ним мы обсуждали те основы, на которых строится нынешняя политика России в отношении конфликта в Ливии и вообще ситуации в арабском мире в целом. Ну, среди других тем сегодняшнего итогового выпуска отмечу одну приятную для всех нас. Наша коллега Анастасия Кириленко получила премию, которая учреждена во Франции для молодых для молодых писателей, пишущих на французском языке. Об этой премии мы расскажем в нашей программе.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше предъявлено первое обвинение военным ответственным за подготовку рейса президентского самолета в Смоленск, который закончился катастрофой и смертью 96 человек, в том числе президента Леха Качинского весной прошлого года, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
После 16 месяцев следствия и польского отчета о причинах катастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года военная прокуратура представила обвинение двум офицерам 36-го специального авиаполка. Это подразделение занималось обеспечением полетов первых лиц государства. Капитан Мартин Максиан.
Прокуратура зажучили подозреваемым.
Прокуратура обвиняет подозреваемых в том, что они не выполнили как следует свои служебные обязанности 10 апреля 2010 года. Речь идет о назначении экипажа самолета Ту-154М на данный полет и подготовке его членов, что закончилось трагедией.
До критичного лету.
Военная прокуратура, однако, официально не называет ни званий, ни инициалов обвиняемых офицеров, чтобы не было возможности их распознать до начала процесса.
Подозреваемые не признались до выполнения зарушенных им чинов.
Подозреваемые не признали своей вины и отказались давать показания. Офицеры обратились с заявлением о предоставлении им письменного обоснования обвинений. Следователи прокуратуры приняли решение не задерживать обвиняемых, поскольку в этом нет необходимости.
Подозреваемых прокуратуры не застосовали środków запобігавчих.
Заявил капитан Мартин Максиан. В настоящий момент версию о плохой подготовке закончившегося трагедией полета президента Качинского и еще 95 высокопоставленных политиков и общественных деятелей следствие считает ключевой. Предоставленная следователями информация о предъявлении обвинений могла касаться только военных, поскольку военная прокуратура, согласно закону, не может обвинять гражданских лиц. Этим занимается окружная прокуратура Варшавского района Прага. Представители этой прокуратуры, однако, на сегодняшний день не комментируют возможного предъявления обвинений с их стороны. Между тем, самого 36-го специального авиаполка уже не существует. После появления польского отчета о причинах катастрофы, который приготовила комиссия под руководством министра внутренних дел и администрации Ежи Миллера, эту воинскую часть немедленно расформировали. Я согласился с этим быстрым решением министра обороны об увольнении в запас 13 офицеров, в том числе и трех генералов. Решение касается также расформирования 36-го спецполка.
Так званого полку специального, 36-го полку,
заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Теперь польское руководство использует гражданские самолеты, предоставленные национальной авиакомпанией «Лёт». Решение министра обороны критиковала часть оппозиции, представители которой обвинили правительство в принятии необдуманных решений и желании таким образом затушевать ситуацию, вместо того, чтобы реформировать спецполк. Между тем, накануне в эфире телеканала ТВН-24 вдовец погибшей в авиакатастрофе депутата Сейма Александры Натальи Свят, Яцек Свят, подверг резкой критике о предъявлении обвинений пилота, назвав эти действия попыткой найти козла отпущения.
Коммуникат есть лаконичный, это хиба мало.
Сказать, что сообщение прокуратуры лаконично, это ничего не сказать. Это какой-то обрывок информации. По так важному для страны и для меня лично делу я ожидаю более широкой информации. Ничего не известно. Что это за обязанности, которые были, по мнению прокуратуры, не выполнены должным образом? Что это за офицеры? Командир полка или рядовой офицер? Ничего не известно.
Это офицеры низшей ранги. Ничего не знаем.
Заявил Яцек Свят. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере говорят о созданном движении «Нах-нах» – «Голосуй против всех». Первыми членами движения стали политик Борис Немцов, писатель Дмитрий Быков, критик Артемий Троицкий, сатирик Виктор Шендерович и многие другие. Они предлагают на выборах перечеркнуть бюллетень и таким образом выразить свой протест в ситуации, когда графа «против всех» отменена. Обозреватель журнала «СНОП» Маша Гессен в посте о заглавленном «Как важно быть серьезным» называет эти действия фарсом и дурной затеей.
Абсурдистские действия эффективны, когда они противопоставлены звериной серьезности. Прекрасны синие ведерки, потому что противопоставляют пластмассовую детскую игрушку пузатой напыщенности чинуш в блестящих черных автомобилях. Им кажется, что у них есть святое право ехать по встречке. Куличики вам, а не право. Постоянно унижаемый московский автомобилист берет власть в свои руки, а самовлюбленный член в членовозе, надо полагать, чувствует себя дураком. Это смешно. Тоже и с другими темами. Когда Владимир Путин доставал со дна моря амфоры, он демонстрировал понты, к которым относятся серьезно. К переименованию милиции в полицию тоже предлагается относиться серьезно, поэтому высмеивать это смешно. Так что же делать человеку, гражданину, политику в навязанных ему абсурдных обстоятельствах? Полагаю, что не смеяться, ибо это не смешно. Полагаю, что делать надо что-то серьезное, что-то, во что можно было бы поверить, что-то, что хотелось бы отстаивать, что-то, о чем можно было бы написать совсем не пародийные, а самые настоящие стихи.
Николай Бабушкин в ответ на этот пост пишет, что идея голосовать против всех не совсем провальная.
Сама по себе идея пойти на выборы с тем, чтобы испортить бюллетень, спорная, но заслуживающая во всяком случае обсуждения. Там есть некие доводы «за», даже математические.
Блогер Сергей Немалевич интересуется не сколько идейной сутью движения, сколько его именем.
«Нах-нах» – идиотское название. Такое чувство, что взрослые люди пытаются сойти за своих среди интернет-троллей.
Пользователь живого журнала «Лиса» призывает оставить в стороне эмоции и разобраться, будет ли бюллетень признан недействительным в случае, если его перечеркнуть.
Если бюллетень перечеркнут крест-накрест, возможно ли потом вписать в него галочку куда надо и будет ли он действительным? Я вот слышала, что бюллетень считается испорченным только если в нем проставлены галки более чем в двух строчках. А если бюллетень унести домой? А если пойти и заранее подать заявление об исключении себя из списка? Как отреагирует на это сегодняшнее законодательство о выборах? Ну и другие вопросы возникают. К примеру, если будет испорчено слишком много бюллетеней, сможет ли это в перспективе послужить признанию выборов недействительными? Уж если порог явки отменен, смутит ли кого-то такой прецедент?
Журналист Станислав Кучер на своей странице в ЖЖ пытается хотя бы отчасти ответить на эти вопросы.
Тезис Немцова красив и понятен. Если против всех проголосует 7% избирателей, всем станет ясно, что в стране есть оппозиционная партия, которую незаконно не допустили к участию в выборах. Если же количество пославших выборы на три буквы достигнет 40%, выборы вообще признают недействительными. У питерцев на днях был шанс показать, насколько на самом деле популярна Валентина Матвиенко. Сколько было сказано слов о том, как соберутся граждане и, прокатив тетю Валю, укажут партии власти на ее место. И где эти граждане?
Удача повстанцев, занявших Триполи, активно обсуждается западными комментаторами. В блогах Financial Times пишут, что Ливия, в отличие от своих соседей, также добившихся смены режима, скорее всего, трансформируется быстрее.
Несмотря на то, что настроение в арабском мире можно назвать победным, пока не ясно, какой урок преподаст Ливия той части мира, что охвачена арабской весной. В стране, где полковник Муаммар Каддафи для укрепления власти использовал государственные учреждения, ливийцам понадобятся советы и время для трансформации общественной и политической жизни. Ливийское правительство плохо функционировало задолго до того, как начались февральские протесты. С тех пор ко всем проблемам добавились разрозненные вооруженные силы, бывшие довольно слабой организации и до этого. С другой стороны, верно и то, что в отличие от Египта и Туниса, ливийское нефтяное богатство и относительно небольшое население могут стать основными финансовыми ресурсами, помогающими встать на ноги. Но еще неизвестно, признает ли вся страна сформированный в Бенгази национальный переходный совет. Ведь повстанцы с гор будут подчеркивать, что именно они нанесли режиму решающий удар.
С этим согласен и в блогах журнала «Нью-Йоркер» Эндрю Соломон.
Немногие будут оплакивать Каддафи, если предположить, что его повесят. Но большинство боится прихода к власти восточных племен, долго находящихся в невыгодном положении. Ведь они не будут считаться с теми, кто живет на западе Ливии. Национальный переходный совет, выступивший на стороне февральских протестов, был удивительно эффективен при ведении боевых действий в течение последних 6 месяцев, но было бы наивно полагать, что Совет представляет интересы всех, кто не согласен с политикой Каддафи. Взять, к примеру, жителей Триполи. Они, конечно, не любили своего лидера, но и хаос повстанцев им не по душе. А треть населения Ливии живет именно в столице, и вряд ли их сердца можно завоевать призывами, которые приносили успех в менее крупных городах. Триполи мог потерпеть неудачу в воскресенье, продержаться в течение нескольких дней бесплодной суматохи, но никто не знает, что действительно думают жители столицы. Боятся ли они повстанцев больше, чем Каддафи? Пока что они не могут открыто демонстрировать свои предпочтения. Их выживание будет зависеть от способности быстро перейти на сторону победителей, не оставляя следа от прежней привязанности. Когда накал страстей поутихнет, будет проще определять победителей и проигравших.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила сегодня Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Ливии Триполи силы повстанцев окружили укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи. Сообщается, что ожесточенные бои идут и около гостиницы, где разместилось большинство иностранных журналистов. Парламент Петербурга рассмотрит вопрос о назначении нового губернатора 31 августа. С «Справедливая Россия» предложила КПРФ сформировать альянс левых сил, чтобы победить на выборах «Единую Россию». Количество авиапроисшествий с гражданскими самолетами в России увеличилось с начала года более чем в два раза, сообщил вице-премьер Сергей Иванов. Совет ООН по правам человека призвал создать независимую международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Сирии при подавлении властями массовых антиправительственных выступлений.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский хотел быть Путиным.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольф о состоянии российского ВПК.
В блогах Свободы.
Блог редактора. Прямые видеотрансляции на сайте Свободы. Ваши предложения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Глава международного рейтингового агентства Standard & Poor's покидает свой пост, причем его уход, согласно официальным заявлениям, никак не связан с критикой компании после снижения рейтинга Соединенных Штатов. Может ли эта отставка стать началом реформы существующей системы международных рейтингов? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно заявлению основных акционеров международного рейтингового агентства Standard & Poor's, его президент Дивин Шарма уйдет в отставку с этой должности 13 сентября, а в целом из компании в конце текущего года. В официальном сообщении отмечается, что это кадровое решение никак не связано с понижением на одну ступень кредитного рейтинга США и последующих за ним событий. Американские власти, в частности Министерство финансов, тогда назвали действия Standard & Poor's ошибочными и основанными на неверных расчетах. Руководство агентства эти обвинения отвергло. Может ли отставка президента Standard & Poor's все-таки быть связана с решением по рейтингу США? Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
Я думаю, что косвенно связано, поскольку понижение рейтинга США, да, это явно несправедливо, потому что спрос на американские государственные облигации остается устойчивым и высоким, и доходность даже снижается. И в этой ситуации мне представляется, что хотя и формально это никак не связано с этой историей с понижением рейтинга, но думаю, что это попытка просто переложить как бы персональную ответственность на конкретного человека и чтобы он тихо ушел. Но это моя личная точка зрения.
История агентства Standard & Poor's в Соединенных Штатах стала еще одним аргументом для критиков существующей международной системы определения рейтингов, основанной на оценках прежде всего трех американских компаний – Standard & Poor's, Fitch и Moody's. До этого, как отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, их действиями в первую очередь были недовольны европейцы.
Рейтинговые агентства сильно потеряли свой авторитет в связи с кризисом 2008 года, когда они, по существу, не смогли адекватно среагировать на происходившие события. И рушились банки, имевшие, наивысшие рейтинги. Сейчас ситуация, особенно в Европе, происходит по сценарию, когда рейтинговые агентства бегут немножко впереди паровоза и снижают рейтинги проблемных стран до мусорного уровня. Европейские власти в каком-то смысле закономерно, достаточно жестко, негативно реагирует на очередные снижения рейтингов этих стран.
Решения рейтинговых агентств в отношении проблемных европейских стран, по заявлению их правительств, стали чуть ли не американским заговором против экономики Евросоюза, необъективным и политически мотивированным. Но как вообще получилось, что три компании из одной страны сегодня, по сути, стали монополистами в оценках финансовой состоятельности отдельных компаний и целых государств? Александр Хандруев продолжает.
Давайте посмотрим, как исторически возникли рейтинговые агентства, да и вот и фондовые индексы. Это ведь не просто кто-то придумал. Даже если кто-то придумал, это было востребовано рынками. Инвесторы нуждаются в лоцманах, которые им помогут в принятии правильных решений, разумных решений. И с этой точки зрения, те рейтинги, которые выставляются агентствами, они имеют, конечно, существенное значение. Но исторически получилось так, что именно вот эти три международных агентства, их оценки стали оцениваться как наиболее как бы авторитетными и состоятельными. А что касается Европы, сейчас и американцы обвиняют Standard & Poor's, да и другие там тоже компании, Fitch, Moody's. Ну, извините, пожалуйста, рейтинговые агентства мне почему-то сейчас очень молчат об Италии, даже Франции. Хотя там ситуация не очень хорошая. Сейчас как раз эти агентства себя ведут очень осторожно.
На фоне критики американских компаний в Европе сегодня все чаще звучат предложения о создании своего рейтингового агентства, которое бы могло более объективно оценивать состояние экономик стран Евросоюза. Аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских называет такие планы вполне разумными.
Рейтинговые агентства, хотя и называются международными, но являются американскими и являются инструментом в давлении на те или иные страны, те или иные компании. И думаю, что Европе уже давно пора не только задуматься, но и реально озаботиться и предпринять такие серьезные шаги для создания собственного агентства, всячески его продвигать, пиарить, создавать хороший имидж, создавать информационную базу и делать так, чтобы решения пенсионных фондов, банков, каких-то государственных структур зависели от рейтингов именно своего европейского агентства в первую очередь.
В том, что европейские страны могут попытаться создать своего конкурента американским агентством, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Grandis Capital» Денис Барабанов. Однако, по его словам, рейтинговые компании из Европы или из каких-либо других стран вряд ли в ближайшей перспективе смогут конкурировать с «большой тройкой».
Проблема для рейтинговых агентств в том, что они очень вяло вели себя в момент кризиса, и теперь они пытаются наверстать упущенное, ведут себя, может быть, даже чрезмерно агрессивно, снижают рейтинги. Я думаю, что все это все-таки закончится тем, что Европа создаст свое независимое агентство, может быть, повысится интерес к альтернативным агентствам, например, китайским. Но в целом от этой системы пока будет очень сложно отойти, потому что, в принципе, все вот эти оценки облигаций, они именно заточены под существующие три крупнейших рейтинговых агентства.
Впрочем, никаких официальных заявлений или тем более действий, связанных с созданием в Европе своего рейтингового агентства, пока отмечено не было.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В конце июня Министерство внутренних дел обратилось с письмом к правительству с просьбой ежегодно дополнительно выделять ведомству 280 миллионов рублей для оплаты услуг внешних информаторов. За каждое сообщение, которое поможет раскрыть преступление, полиция планирует платить гражданам до 300 тысяч рублей. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к возможности заработать, сообщая полиции информацию о готовящихся преступлениях. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Поможет ли денежное вознаграждение за информацию о преступлениях снизить уровень преступности? Такой вопрос задали социологи россиянам. Мнения разделились. 36% считают, что поможет, 34% – что не поможет, и 30% затрудняются с ответом. Однако, как выяснилось, подавляющее большинство, 56% опрошенных, готовы бесплатно предоставлять полиции такую информацию, и только 18% не хотели бы этого делать. А когда социологи опросили тех людей, кто не выразил готовности бесплатно делиться информацией, то готовность заработать выразили лишь 6% опрошенных. Получается, что деньги в этом вопросе не главное. Видимо, люди полагают, что использование услуг внештатных информаторов позволит полиции более эффективно бороться с преступностью, повсеместное распространение которой, по данным всех социологических центров, очень беспокоит граждан. Прокомментировать это исследование ФОМа я попросила Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Как говорил Воланд, люди мало меняются. Если вспомнить совершенно недавнее время, середину прошлого века, то ли Советский Союз, где народ стучал, как дятла, то ли Францию, которая за несколько лет нацистской оккупации успела написать сама на себя чертову прорву доносов. Если создаются условия, люди доносят. Другое дело, что материальное вознаграждение в данном случае создает условия не для сообщения о преступлениях. Ну, черт возьми, если появится террорист на горизонте или будут красть ядерный боеприпас, вряд ли кто-то утаит это. А для того, чтобы было и у нас, и во Франции, и в Германии, когда сообщение о преступлении – это не важно, а сотрудничество с властью – это соучастие в преступлении. Именно у нас, вот совсем недавний опыт, когда вдруг школы обязали информировать о том, кто у них ученики грузины. Это, извините, не для того, чтобы всем раздать похвальную грамоту. Это был период ловли, депортации, прочих не очень хороших действий.
Поможет ли эта мера, на ваш взгляд, в борьбе с преступностью?
Понимаете, для того, чтобы эта мера помогла в борьбе с преступностью, люди должны понимать, что они сообщают именно о преступлении, и что их сообщение будет использовано именно для этого. Они должны доверять власти. Этого доверия у нас, к сожалению, в должной степени нет. Вообще, всякие полицейские и чекистские чины говорят, что гражданское общество – это когда все на всех стучат. Вот у нас этого нет. Именно из-за долгого опыта, что государству не всегда стоит доверять, что оно борется с кем угодно – с кулаками, с космополитами, с тунеядцами, а отнюдь не обеспечивает общественную безопасность. Для того, чтобы эта мера имела успех, нужно доверие граждан к государству. А сейчас у нас ведь еще, если деньги сюда добавятся, может добавиться известная наша забава – распил бюджета. Кто может поручиться, что гражданин оперуполномоченный вместе с гражданином-осведомителем не будет вместе строчить эти бумажки, просто чтобы освоить бюджет?
Я как раз хотел спросить вас о том, какие могут быть последствия. Не вызовет ли это, скажем, волну ложной информации за деньги?
Если здесь будут пущены деньги, да, конечно, в некоторых случаях это может давать информацию, но с гораздо большей вероятностью можно предвидеть то, что господа оперуполномоченные, если с сознательными гражданами, как правило, штатными понятыми или же когда-то пойманными на нетяжком правонарушении и давшими подписку о сотрудничестве, сядут и будут добросовестно писать, вступят друг с другом в социалистическое соревнование за освоение бюджета. А уже последствия, вряд ли в таких случаях кого-то будут интересовать последствия.
Доносы и осведомительства ведь особенно процветали в России в сталинские годы. Вам не кажется, что такие планы полиции отчасти являются возвратом к тем временам?
Мы мало знаем о том, как это процветало в сталинские годы, и насколько это нехорошо, потому что ведь не были раскрыты архивы, не было осознания нашим обществом, насколько это мерзкое занятие. А те, кто не выучил урок, иногда оставляют на второй год. В нашей стране, в оккупированной Франции, в дисциплинированной нацистской Германии или в не менее дисциплинированной Германии социалистической стучали, как дятлы. Но там были созданы условия. Стоит ли снова создавать такие условия? Ведь заведутся дятлы.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Напомним, 56% россиян, по данным Фонда «Общественное мнение», готовы бесплатно информировать полицию о готовящихся или уже совершенных преступлениях.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. И тема этой программы – начнет ли Владимир Путин после выборов 2011-2012 года модернизацию экономики? В эфире директор департамента стратегического анализа компании ФБК профессор Игорь Николаев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, народ победил. Каддафи нет. Он еще не умер.
Мы начинаем формирование черных списков негодяев.
Я уверен, что он сделает все, чтобы способствовать нормальному переходу
власти. Комитета народного сопротивления официально объявила о временном
прекращении. Традиционно заняты в сельском хозяйстве. В основном в животноводстве. Выполняя работы, от которых давно
отказались итальянцы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».